Дилетанты.
Мы начинаем нашу программу, и тема ее связана с новым номером «Дилетанта», августовским, на обложке которого красуется Робеспьер и друг гильотины. Но еще здесь нужно сказать, что прямо сегодня, 15 августа, исполняется 250 лет со дня рождения Наполеона. С чем перед вами Сергей Бунтман, у нас в гостях Леонид Млечин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Передачу записываем. Увы, не можем читать ваши комментарии в чате или смс-ками. Но действительно о революции мы поговорим. И не только и не столько о французской революции, конечно. И вот существует замечательное выражение «революция пожирает своих детей», и в французской революции оно родилось. Но у меня было, Леонид, всегда такое ощущение, что революция прежде всего пожирает своих родителей.
Ну, всех пожирают, детей тоже. Дети революции – это те, кто появляется в жизни и начинает свою жизнь в этом новом мире. А этот новый мир чудовищный. Во всяком случае, если говорить о том, что произошло после русской революции, 1917 года. И частично то, что произошло после 1991 года, когда тоже произошла революция.
Ну, там много кого сожрали. Правда, не так кроваво и плотоядно, но сожрали.
Да. Тут даже дело не только в том, что какое-то количество людей было просто убито. Уничтожается культурный слой. Уничтожается все то, что было достигнуто страной в предыдущие десятилетия. Ведь что произошло после прихода большевиков к власти? Началось планомерное уничтожение. Они говорили об имущих классах, а на самом деле в реальной жизни это обернулось уничтожением образованного класса и всего того интеллектуального богатства, которое было накоплено в России. Вот все то, что было создано там за последние 50 лет перед 1917 годом, это время наивысшего расцвета Российской империи, это ведь все было уничтожено. Общество откатилось очень далеко назад, вернулось к каким-то совершенно примитивным представлениям о жизни, примитивному взгляду на жизнь. И от этого мы не можем избавиться и по сей день. Нечто подобное произошло и после 1991 года. Поразительным образом наша жизнь последних лет в смысле интеллектуальных дискуссий, уровня представления о жизни уступает тому, что было в русском образованном, советско образованном обществе последних лет советской жизни. Ну, я вот пример приведу, вы сейчас все поймут. Вот того совершенно примитивного и жалкого взгляда на то, что у людей бывает различная сексуальная ориентация, разговоров пошлых на эту тему в годы моей юности я не припомню. А я припомню другое. В литературной газете полоса беседа с министром здравоохранения, выдающимся нашим хирургом Борисом Петровским, где он в частности рассказывает о том, что он проводит операции по смене пола и объясняет, что он должен это делать, потому что иначе люди погибнут. И никаких насмешек по поводу того, что бывает разный пол, оказывается, можно сменить. Никаких насмешек того времени нет.
Но, с другой стороны, была уголовная статья за гомосексуализм.
Да, но не было этих пошлых разговоров, издевок и насмешек. То, что господствует сейчас. А уровень журналистики не во всех изданиях, но в тех, которые тогда представляли лицо России, уровень журналистики был выше, чем сегодня. То есть, если мы откроем публицистику той же литературной газеты, «Комсомолки» до определенного момента, «Известия» до определенного момента, уровень осмысления мира выше, чем мы сегодня наблюдаем в нашем обществе. Но это еще такой мягкий вариант.
Это очень мягкий вариант.
Очень мягкий. А вот после 1917 года это просто полное уничтожение образованного класса и всего того, что было страной достигнуто. Поэтому в этом смысле революция пожирает и отцов, и детей. Так что вы
ну правы. Да, но и отцов тоже, даже и в политическом смысле. И в смысле, я бы сказал, социальной теории. И тех теорий, которые привели к тем же самым революциям. То есть наследие русской и мысли, и революционной, и носители этого наследия, они были сброшены на обочину, Кто-то уничтожен сразу, кто-то уничтожен потом.
А давайте вообще для начала поговорим о том, аж когда, собственно, происходила революция, что есть революция. В нашем представлении, таком обычном, значит, ну, был сейчас один термин «Великая русская революция», а мы привыкли делить на две, на февральскую и октябрьскую. Так вот, 20 считает, что революция произошла 23 февраля 1917 года, когда императора заставили подписать манифест об отречении.
По старому стилю, да?
А революция, это не была революция, это был государственный переворот или дворцовый переворот, а революция началась на следующий день. Вот мы никогда об этом не задумывались. У нас в нашем представлении вот 23 февраля и 25 октября, вот два дня, когда решалось, ничего подобного. Судьба России решилась между двумя этими датами, именно в эти дни и происходила революция. Вот на следующий день, когда исчез император и рухнула, ну, говоря современным языком, вертикаль власти, и началась революция. А что такое революция? Революция – это извержение вулкана. Это как лава. Она выбрасывает. Иди посчитай, да никакой компьютер не справится с расчетом того, что происходит с траекторией каждой единицы. Революция есть полное разрушение жизни, порядка, морали и нравственности. И вот что происходило. И вот так, если мы таким образом посмотрим на происходящее, тогда понятно, что происходит и с теми, кого мы считаем отцами и детьми. Временное правительство, в неуважении к которому воспитывались целые поколения наших людей, ведь состояло из выдающихся людей, из выдающихся.
Другое дело, кто и как из них был способен взять в руки ситуацию.
Даже будь там... Отвлекусь. Да. После смерти Сталина на пленуме ЦК выступал первый секретарь Смоленского обкома и рассказывал о том ужасном положении, в котором находится деревня, и обращаясь к Клименту Ефремовичу Ворошилову, говорит: помните, как вы у нас побывали, я вас по деревням повез, а вы сказали, да сюда хоть Карла Маркса посади, он ничего не сделает. Так вот, посади хоть туда, ну только сейчас Господь Бог вмешался бы каким-то образом. Ни один политик, никакой самый выдающийся политик ничего не смог бы сделать, потому что нельзя остановить лаву, как и руками, руки сгорят, они сгорали все. Просто те люди, которые заставили императора отречься 23 февраля и полагали, что на этом все кончится, не понимали, что они сделали. Ведь председатель Государственной Думы господин Родзянко связался по прямому проводу с начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Алексеем и сказал: все кончилось, все хорошо, все завершилось, уже все спокойно, начинается новая жизнь. А новая жизнь-то только начиналась совершенно другого. Когда убрали императора, то рухнула существовавшая тогда политическая система. И ничто решительно не могло ее само по себе заменить, потому что вот этот период, когда создавалось, формировалось русское общество, был все-таки слишком короткий. Это всего несколько десятилетий, и привычка к самоорганизации, традиции самоорганизации и все прочее еще не впитались и не существовали. Поэтому, как только исчезла власть, наступила вольница. И разрухнуло все. Рухнула в том числе церковь. Ведь это у нас считается, что большевики начали преследовать церковь. Нет. Преследовать попов, монахов, поджигать церкви и монастыри, грабить их и захватывать земли начали сразу же после 23 февраля.
Самопально, потому что церковь, в общем-то, в основе своей признала.
Император был главой церкви, патриарха же не было. Патриарха изберут уже позже под грохот выстрелов здесь у нас в Москве, уже другой революции совершенно. Нету императора, нет и церкви. В Пасху 16-го года к причастию в русской армии, она практически полностью была православной, пришло 90 с лишним процентов военнослужащих. А на Пасху 17-го года 10%. Они что, перестали верить в Бога, что ли?
Все? Я не уверен, что они все верили и в 16-м-то.
Да, ну потому, но церковь... Был порядок, была церковь, у церкви был глава. И они... исполняли свою обязанность по отношению к церкви. Нету церкви, все рухнуло, разрушилась вся жизнь. Еще временное правительство из самых благих побуждений отменило политическую полицию, велело все избирать самим, традиции никакой не было. А что было? Я поджег барское имение, приехала полиция, меня арестовала. В следующий раз я этого не делал, и сосед не делал. А сейчас что? Я поджег имение, никто не приехал. Значит, можно.
Значит, можно.
Конечно. Вот это разрушение.
То есть, то, как, например, писал Трубецкой в своих воспоминаниях, один из деятелей земства во время войны как раз, и он говорил, что это... что государство постоянно зажимало земство до революции. Постоянно. А с февраля 1917 года земство получило всю власть фактически. И именно, но не умея управлять государством при этом.
Нет, нет, я никому, нет? никому из политиков, которые попытались управлять Россией после отречения императора, ничего не поставлю в вину. Они все на самом деле были очень умелыми организаторами. Давайте посмотрим. И Львов, и Гучков, и все остальные. Ведь они управляли сложными структурами в военные годы, военно-экономическими. И Россия сумела в военные годы наладить военную промышленность частным образом, частными деньгами, не казенными деньгами. Все говорят, вот, как плохо подготовились к войне, через несколько месяцев снаряды кончились. Снаряды кончились у всех, всех армий, которые участвовали в Первой мировой, потому что никто не рассчитывал на длинную войну. Никто. Вопрос в том, что происходит дальше. А дальше так, происходит вот что. Да. Самое главное, собираются промышленники, собираются финансисты русские, вкладывают деньги в военную промышленность и производят больше артиллерии и больше снарядов, чем Германия. Почему начались проблемы с хлебом, но неформальные на самом деле проблем с хлебом не было, предшествовавшие февральским событиям. Потому что прямым ходом весь железнодорожный транспорт вез на фронт артиллерийские орудия и снаряды для последнего наступления, которое должно было стать финальным. И Николай уехал, роковой его отъезд из Царского села в Могилев, ставку Верховного Главнокомандующего, чтобы утвердить план финального наступления. В общем, поразительным образом, не казенные, без государства, без ГУЛАГа, без товарища Сталина наладили мощную военную промышленность. Вот эти люди, вот эти самые люди. Поэтому это были люди с опытом, с сознанием, с государственной ответственностью. Я уже не говорю о такой вещи, которая пока сейчас сказка, абсолютно бескорыстная. Ведь князь Львов, первый глава Временного правительства в Париже, будет нищенствовать. Просто нищенствовать в прямом смысле. Потому что он, побыв главой правительства, ничего не унес. Не рассовал по карманам, не использовал свою должность для того, чтобы позаботиться о себе.
А до этого не вывез за границу.
Да это просто... Даже мысль такая ему в голову не приходила. И все они вели себя точно так же. Они вкладывали свое в государственный интерес. Поэтому нет, ни словом, ни движением брови мы не можем их в чем-то укорить.
Ну что здесь, просто слепой рок, слепой фашизм?
Они совершили все колоссальную ошибку, когда решили убрать императора и заменить его.
Ну а он бы смог удержать лаву, потому что лава приближалась.
Нет, ничего не приближало. Это были волнения, которые происходили во всех воюющих странах. Во Франции, которой, вы знаете, прекрасно происходило то же самое. Будущий маршал Петен расстреливал, значит, бегущих солдат.
Ну в это время на фронте было страшно. Это...
Да.
Да.
Так вот,
да.
А в русской армии не бежали? Россия была единственным государством, где в Первую мировую не вводились карточки на продовольствие. Продовольствие было, его хватало, чтобы накормить страну. Поэтому смуты, волнения в любой воюющей стране к исходу уже четвертого года войны нормальное дело. В Англии тоже боялись переворота, что социалисты...
Почему они
устают? Потому что там никому не пришло в голову свергать императора и рушить структуру. Это первое. Второе. Потому что там было несколько сот лет самоорганизации. Потому что там давно появился парламент. Там давно появилось разделение властей. Там давно появились политические партии ответственные, которые... от поведения которых зависела жизнь страны, и избиратель знал, что он голосует не просто так, а для того, чтобы изменить собственную жизнь и жизнь детей. Ну, а в России что-то сейчас опоздали.
Ну, да.
Но если бы не тронули тогда, закончилась бы война быстрее, значительно быстрее, чем закончилась Первая мировая. Россия была бы победительницей. Россия не проигрывала эту войну. Россия была победительницей. Я еще раз напомню, если кто-то подзабыл, в Первую мировую немецкий сапог русскую землю не топтал. Никогда. Ни единожды, ни единого дня. Ставка всю войну была в Могилеве. немцы. Это при главкоме, при верховном главнокомандующем Сталине немцы дойдут. До Минска, до Киева, до Питера, до Москвы, до Волги. А при главковерхе Николае II не доходила ставка всю войну в Могилеве. Немцы войдут на территорию Беларуси уже при большевиках в Минске там весной 18-го года.
Ну и Украина тоже.
Это все при большевиках.
Хорошо.
Поэтому война была бы выиграна. А дальше пошли бы реформы политические, шли с 905 года. На самом деле, в результате подписанных императором решений с осени 5-го года по весну 6-го года в стране сформировалась конституционная монархия. Писанной не было, такой в Англии не было. Шла бы медленно, трудно, постепенно, но политическая реформа, которая привела бы нас примерно к тому, такому же состоянию дел, как Великобритания.
Леонид Плечин, мы продолжаем программу нашу. Ну, вопрос такой, но были же все-таки предпосылки для революции, для волнений. Общество все, образованное общество дышит революцией или со страхом, или с надеждой. Все настроения таковы. Огромная эта кампания дискредитационная, связанная и с реальными, и с нереальными событиями, с реальной распутинщиной, нереальной распутинщиной. Дела уголовные об измене и неизмене, которые происходят. Общество дрожит, но у него нет опыта. У него нет опыта выходить из этого кризиса даже во время войны.
Давайте разбираться.
Давайте.
Значит, во-первых, волнение, раздражение, ожидание революции существует в огромном числе стран, и нигде этого ничего не происходит. Разговоры о революции я слышу почти всю свою жизнь. То там, то сям, и нигде революции не происходит. Предпосылки были, знаете как, это предрасположенность. Вот у человека есть предрасположенность к гипертонии, к высокому давлению. Но если он ведет себя правильно, занимается спортом, не пьет, не курит, то умрет он от того, что машина собьет, когда он будет неправильно идти по улице. А вовсе не от гипертонии.
Года.
Да, 83-85 лет.
Да.
Или еще от чего-то другого.
Ну,
да. Так что, знаете, вот были предпосылки для революции. А что, где-то есть идеальная страна, в которой все классно, что ли? Покажите пальцем. Везде и всегда есть... В 1968 году, казалось, в Америке все предпосылки для революции.
А во Франции?
А во Франции, в то же время. И что произошло? Нет.
Но там правительство себя повело умно.
Ну, я думаю, что помимо того, что там правительство повело себя умно, и традиции, и уже сформировавшиеся жизнеощущения абсолютного большинства французов и американцев были таковы, что эти волнения не переросли в крушение, а на самом деле способствовали только движению вперед. Это как кризис, на самом деле всегда идет на...
Кризис, да, но важен выход из кризиса. Как в Англии парламент, сколько терзали и премьер-министров во время Первой мировой войны, и терзали, и реформа Палаты лордов прошла, и терзали, и ставили, в общем-то, перед фактом, и перед фактом принятия решений Георга V тогда, и короля. Я уж не говорю о демократической Франции.
Все это то же самое произошло бы постепенно в России. Ведь в России же огромный путь проделала в начале 20 века. Огромный политический путь. Ведь действительно произошло разделение властей. Ведь действительно император отказался от самовласти. Но отказался. Он сознательно ограничил себя. Ведь действительно появился суд, которым никто не мог управлять.
Но антидумские достаточно резкие движения во время войны были.
Распустил. Вы избрали новую, еще более радикальную. Тогдашняя Государственная Дума ведь не чета нынешней. В ту Государственную Думу избирали таких радикалов, которых сейчас подумать невозможно. И что с ним происходило? Ничего. Высказывали свою точку зрения. Павел Николаевич Меляков, горячо любимый нами, когда он произносил эту свою знаменитую речь, обвиняя правительство собственной страны фактически в измене, и всякий раз повторяете, что это глупость или измена, ведь на самом деле знал, что он, мягко говоря, лукавит. Он знал об этом, что ничего этого не было. Но главное последствия. Вот представьте себе, война, военное положение, и депутат Государственной Думы публично обвиняет правительство в измене. Что происходит? Ничего. Он депутат Государственной Думы сказал, имеет право. И никто его не... Даже мысль не возникнет, что там наркотики подбросить в карман или еще что-нибудь.
То есть делаем вывод, что говорить о политических репрессиях во время Первой мировой войны можно с большим трудом.
Я вообще слово «политические репрессии» применительно к царствованию Николая II вообще не применял бы. Когда и где он применял политические репрессии? Этого вообще не было.
Ну, сидели ведь по политическим делам.
Но это не репрессии. Всякий раз через суд. Суд, еще раз замечу, самостоятельно. Телефонного права не было, ведь не потому, что телефонная система была не развита, а потому, что это исключалось. Мысль о том, что император велит какому-нибудь судье вынести то или иное решение, это же звучит как шутка. Ему даже в голову не могло прийти. Равно как и любому министру или главе правительства это исключалось. Ведь такой выдающийся политик, как Столыпин, представляет законопроект Государственную Думу, она его отвергает. Да.
Но это один из немногих людей, который хотел, хотя и ворчал, и ругался, но хотел диалога с парламентом и вел его, скрипя сердце.
Сергей Александрович, последнее правительство, сформированное до революции, просило диалога с парламентом. Просто они приезжали, обращались. Лидеры парламента не хотели иметь с ними дел, потому что они себя видели в министерских креслах. Давайте скажем прямо. За событиями, которые привели к 23 февраля, стояли в значительной степени личные амбиции. Это нормальная вещь. В амбициях нет ничего дурного. Просто они избрали путь неправильный. Правительство просило. У нас есть стенограммы. Правительство приезжает и хочет объясниться. Приезжает министр, который хочет объяснить, что в стране полно продовольствия. Он только что объехал губернии, производящие зерно. Зерна полно. Это разговоры о том, что нет печеного хлеба, выстраиваются очереди. Но зерно-то есть. А с ним не хотят разговаривать. Государственная Дума не желает вести диалог.
Леонид Млечин, мы продолжим через несколько минут нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем программу. У микрофона Сергей Бунтман. Леонид Млечин у нас в гостях. Мы говорим о революциях, но вот она еще не успела пожать своих детей, потому что у нас как раз мы говорили о собственном развитии, может быть, неизбежном революции. Сейчас мы больше говорили в первой части передачи, мы говорили о том, неизбежно или можно было избежать революции и февральской, и 17-го года. Был ли кризис таким, из которого не было никакого, кроме падения монархии, никакого выхода? Вот революция произошла. Революция развивается каким-то образом. Революция не может надеть намордник на ту лаву, которая бушует и на фронте, и в тылу. Пытается что-то сделать. Но ведь все-таки если обратиться к установлению власти и власти прочной, то развитие революции, ее затухание и ее смертельное самосъедание, оно наступает после октября все-таки 17-го года.
Федор Степун, замечательный философ, был начальником политуправления в военном министерстве. Он рассказывал, как они принесли Александру Федоровичу Керенскому, который был еще и военным министром, приказ о расстреле дезертира. Они пришли к нему, объяснили, рассказали, что совершил этот человек, как из-за этого последовали последствия, как это было плохо для фронта. Они рассказывают, пишет Степун. Керенский слушает, кивает, соглашается. Они протягивают ему бумагу, под которую ты должен расписаться, чтобы дезертира расстреляли. Керенский берет ручку, смотрит, бросает и говорит: «Не могу! Зачем мы все это сделали, если я сейчас начну убивать людей?» Люди, которые возглавили Россию после февраля, были людьми с определенными, важными, морально-нравственными представлениями о жизни. Это были европейски воспитанные люди. У них были представления о том, что нужно сделать для страны. Но они понимали, что это невозможно сделать в одну секунду. Они, конечно, понимали, что землю надо постепенно передать крестьянам. Но как? Нельзя же забрать, экспроприировать землю у владельца. Нужно найти механизм. То есть стоит только экспроприировать один раз, совершить преступление, это потянется дальше. Что и произошло при большевиках. Они стали искать путь. Они стали исходить из того, что они не имеют права, скажем, вообще определить судьбу страны. Для этого нужно собрать учредительное собрание. Чтобы провести проголосовать за учредительное собрание в военное время. Нужно время. Они исходят из того, что нужно действовать по разуму, согласно своим правильным представлениям о жизни. Да только основная часть страны по-другому воспитана. Она этих европейских курсов не читала, иностранных языков не знает, образования не получала и над всеми этими морально-нравственными проблемами не задумывалась. Основная часть страны ощутила полную, тотальную свободу.
Ну, конечно, сейчас землю дадут, сеять надо, и весной побежал фронт.
Эта свобода, она описывается, когда Бунина читаешь, вот эта загаженная улица, отказ с использованием мест общего пользования, сознательное. Это было сознательное желание огромного числа людей расправиться не с богатеями, не с министрами, которых они никогда не видели, а с теми людьми, которые вызывали у них раздражение и глухую ненависть, с образованным классом, у которого была совершенно другая жизнь. Вот что происходит тогда в России. Это революция против всего образованного, против интеллектуального, против культурного в России. Вот что это такое было. Мы не должны заблуждаться на сей счет. Вот что было революцией на самом деле в 1917 году. Вот что сокрушило и разрушило, и развалило страну, и уничтожило все то, что было. Часть погибнет в гражданскую войну. Часть уедет. Да, сейчас не имеется, я просто о культурном слое. Часть уедет, а часть будет просто уничтожена, остальные замолкнут. И мы видим деградацию невероятную, интеллектуальную деградацию. Она же проявляется во всем, в лидерах. Ведь там, смотришь, члены Политбюро принимали решение об индустриализации. В этот момент в Политбюро не входит ни одного человека с образованием. Не то, что с экономическим, вообще. У них нет никакого образования.
Ничего. Уже ничего нет. У большевиков нет таких.
Это достоинство. Это воспринимается как достоинство. Это выстраивается как система. Так и должно быть, нам и не надо. Потому что мы наделены властью, и мы правильно знаем, как ей распорядиться. И так это будет продолжаться.
Революция ведь уничтожает и отвергает свой образованный сектор.
Но мы тоже, знаете, не должны сильно заблуждаться насчет образованного сектора, вот если вы имеете в виду большевиков.
Но мы так... Я имею в виду тот слой большевиков, который существовал с достаточно неплохим образованием. Это не всегда руководители.
Сергей Александрович, не будем на сей счет заблуждаться. Во-первых, большевиков было немного, и слой этот, получивший образование, был небольшой. Во-вторых, значит, кто эти люди были? Это были подпольщики. У нас слово подпольщик, как-то говорят умные люди, позитивная коннотация. Потому что, во-первых, подпольщики – это те, кто связан с Великой Отечественной войной. Но это другое дело. Люди, которые вели борьбу в подполье против немецких оккупантов – это совсем другое. Подпольщики, которые были в царской России. Что это такое? Значит, это люди, которые уходили из нормальной жизни. Они не работали никогда. Владимир Ильич никогда нигде не работал. Ничего не создавал. Иосиф Виссарионович Сталин нигде и никогда не работал.
Нет, ну он пару профессиональных, Ленин пару профессиональных процессов он провел.
Ну, очень.
Он поработал адвокатом некоторое время.
Как-то на вторых ролях. И, ну, фактически прожил жизнь нигде не работая. Иосиф Виссарионович Сталин тоже, конечно, работал немножко наблюдателем на этой там, метеорологической станции. Но это шутка. Нигде не работали. Не принимали на себя ответственность. Не знают, что такое настоящая работа. Потом жизнь в подполье – это определенно. Значит, это, во-первых, тотальное нарушение закона и привычка нарушать, врать, обманывать и бояться. Бояться всех, в том числе товарищей, кто из них полицейский осведомитель, кто тебя сдаст. Вот эта жизнь в подполье, под чужим документом, под чужими фамилиями, без работы, на неизвестно какие деньги, связанные в основном с нелегальным бизнесом, как все они сказали, формируют совершенно особые представления о жизни. И не дай бог с такими людьми иметь дело. Но мы видим, во что они делали со страной. Так что насчет образованных людей с большевистским руководством я бы тоже сильно не заблуждался. Я очень люблю Анатолия Васильевича Луначарского. Мой дедушка был с ним знаком, и всегда очень уважительно о нем говорил. Но Анатолий Васильевич Луначарский, ну, может быть, самый образованный из большевистских руководителей, человек с художественным вкусом, сочинявший пьесы, разбиравшийся в искусстве 100%. Что он сказал? ЦК партии, Конституция не нужна. Он правильно сказал. ЦК партии, конституция не нужна. ЦК партии сам определяет, что будет законом. Но как может такое сказать образованный человек с представлениями какими-то о жизни? Не может. Значит, это не образованный человек. Или вернее, он так, он прошел курс, он что-то узнал, но в нем не сформировалось то, что, между прочим, сидело в головах российских политиков до 25 октября 2017 года. Конституция есть конституция, закон есть закон, закон должен исполняться. Закон, может быть, меняется время, можно что-то изменить. Но большевики-то вообще же уничтожили всю законодательную систему. Зачем им нужно?
Да, по законам революционного времени и так далее, и тому подобное. Ну вот появляется Конституция, 18-й год, появляется Конституция, 22-й год. Появляется некоторая база. Потом часть образованного населения достаточно. И, в общем-то, часть образованной элиты сотрудничает с большевиками и худо-бедно начинает выживать. Ну, и приносить какую-то пользу.
Дальше мы должны говорить о том, что такое тоталитарный режим. Что это нечто, никогда доселе не существовавшее на территории Земли. А были жесткие, были диктатуры, были тираны, были автократы. Но только тоталитарный режим, первый сформированный в конце 1917 года, означал не только тотальное уничтожение всех, кто представлялся врагом по спискам, по телефонным книгам, но еще и... Никогда еще не предпринимались попытки изменить саму природу человека, представление человека о жизни. Николай Иванович Бухарин, который у нас считается либералом, он говорил, что вот уничтожение врагов и сформирует нового советского человека. Он был прав, действительно сформировал. Но какого человека? Да. В этом вся штука. Поэтому, когда мы говорим о том, что произошло после 25 октября, мы должны говорить о катастрофе, постигшей Россию. И дальше начинается, вот, когда речь идет о людях вот, образованных и сознававших свою ответственность перед Россией. Понимание того, что нужно для государства. Речь идет о трагедии. Потому что они должны были приспосабливаться к настроению власти. Дальше начинается процесс уничтожения, на самом деле, и деградации культурной жизни. Разве можно говорить, там какое-то время, некоторый был даже расцвет, подъем людей, занимавшихся искусством, такой-то несколько лет был театр, живопись, литература еще продолжала свое существование.
Ну, и по инерции
очень быстро уничтожено. Да. Они либо уезжают, либо молчат, либо переходят рисуют боевой листок для красноармейской части. Или...
Либо вот такое вот окольное существование ведут, как очень многие художники аж до 40-х, там, 50-х годов.
И медленное умирание литературы, вот мы говорим о Серебряном веке, а надо было бы говорить о Золотом веке русской литературы, потому что никогда она не достигала такого.
Это правда, и все искусство. И все искусство тогда.
Все это умирает и уничтожается в прямом смысле или в переносе.
Хорошо, теперь возьмем такой вот очень важный момент. Есть целый слой людей. Предположим, не сильно образованных, но полных взглядов, я бы сказал, оптимистических взглядов на то, что можно переделать мир. Которые работают в просвещении, которые собирают беспризорников, не только ведь ВЧК этим занималась, энтузиасты, которые вытаскивают из неграмотности, которые вот как народники в каких-нибудь 1860-х годах, которые идут в деревню, которые идут, поднимают людей, образовывают, помогают, делают, отдают всех себя. Ведь это же тоже факт. Есть такое целая масса людей.
Сергей Александрович, ну, изменить полностью природу человека, к счастью, большевикам не удалось, поэтому всегда были, есть и будут чудесные люди. Так они и до 17-го года были. Да не до 17-го года делали то же самое. Что после 17-го года появилась новая какая-то генерация людей открытых миров? Да ничего подобного. И до 17-го года огромное число людей, врачей, молодых учителей. Точно так же ехали в деревню, отдавали себя все народы. Это все было уже. Это после 17-го года в уменьшенных количествах происходит. Потому что люди начинают приспосабливаться. И этого от них власть не ждет. Они быстро видят, что власть ждет из них подчинения, исполнения приказов, а не существа дела. Ведь советская власть – это же тотальное лицемерие. Когда быстро выясняется, что надо отчитываться и угождать начальству, а вовсе не совершать великие дела. Это не значит, что великие дел больше не творилось. Это не значит, что куда-то исчезли все талантливые люди. Они, конечно, были. И они, конечно, продолжали действовать. Благодаря этому, слава тебе, Господи, Россия существует. Но это происходило с Тонозом вопреки советской власти. Да, мы первыми полетели в космос, то есть не успели Сергея Павловича Королева и Глушко уничтожить. С счастью, спасли их.
Но сейчас очень модно говорит, а вот замечательная вещь, шарашка, какая прекрасная вещь, сколько там прекрасных людей работали, и Туполев работал, и Королев работал, вот какая, и как же они плодотворно там работали.
Во-первых, негодяи это говорят, потому что вообще Сергей Павлович Королев должен был погибнуть, его уже отправляли в Магадан, если бы не вступила за него Гризодубова, знаменитая летчица, герой Советского Союза, и Громов, знаменитый летчик, герой Советского Союза, поэтому вернули его, а так бы он умер. Вот он умер бы, все, там погиб бы. И мы не полетели бы первыми в космос. Не было у нас ракетных систем. Это первое. Второе. Ну, никогда рабский труд не был лучше свободного. То есть представить себе, эти бы люди, да на свободе всегда, сколько бы они сотворили. А сколько бы еще сотворили те, кого уничтожили, кто не сумел развернуться. Это каких бы невероятных успехов достигла бы Россия, если бы этого всего не было. Бог мой, если бы не 17-й год, нас бы сейчас было 250 миллионов, во-первых.
Только в России.
Да только в России. Я сейчас только в России говорю.
Только вот нынешние границы.
Да, вот в нынешних границах, да. И каких успехов бы мы невероятных достигли бы. И никого не завидовали бы. То мы еще там то Португалию догоняли, то еще какую. Это же насмешить надо было до 17-го года, сказать, что мы будем Португалию догонять. Россия входила, как бы войти в пятерку. Россия входила в пятерку самых развитых стран. Входила в пятерку. Да, мы отставали от экономического развития Соединенных Штатов в силу исторических причин. И Соединенные Штаты бы не обогнали. Но нормально мы обгоняли бы, если бы Германию. Да и сейчас прикинем. Сейчас бы у нас были бы немецкие зарплаты, немецкие пенсии, немецкое здравоохранение. Без особых усилий с нашей стороны. Что такое Германия? Государство средних возможностей, средней величины, средних успехов. Оно уступало России. Мы достигли бы значительно большего.
Могла ли Россия такое огромное государство, такая огромная страна существовать, ведь найдено было какое-то, существовать далее как империя, как вертикальная империя?
Ну, мне кажется, произошли бы просто такие важные политические реформы, которые бы все изменили бы. Конечно, упаси Господь, кто-то подумает, что я идеализирую царскую Россию. Да нет, там миллион был проблем. Вопрос состоит не в наличии проблем, а в том, как они решают.
Да?
Как они решают.
Ну, с огромным замедлением, скажем, 80-е, 90-е
ну,
годы.
Ну, двинулись же вперед. Вопрос, простудиться может каждый. Вопрос, им лечишься ты или нет. Одел теплые носки, попил горячую чай, выздоровел. А если пошел там на мороз босиком, то...
Или отрезал себе ногу.
Да, ну это ж кошмар, я не говорю. Так что я думаю, что политические реформы при таком уже мощном сформировавшемся торгово-экономическом классе в России, ведь мы вообще не отдаем себе отчет, но у нас вот директор Института российской истории, вот он автор диссертации торгово-экономическом классе, он вот лучше всех знает, каких успехов достигло уже российское правительство, какой класс бизнесменов современных появился. А Столыпинская реформа вела к созданию класса фермеров. Ведь когда читаешь, боже мой, ты читаешь, значит, в конференции по обмену опыту, говоря современным языком, проводили эти крестьяне вчерашние, только что вышедшие из общины, вот они уже, у них своя земля, они ее уже купили, они кладут деньги в сберкассу, высокий уровень сбережений в банках тогда, ну, сберкассы, по-нашему говорю.
Ну, на самом деле, да, потому что с 1847 года она
существовала. Крестьяне кладут деньги, зарабатывают, кладут деньги в банки, проводят конференции по обмену опыту, закупают во всем мире новую сельскохозяйственную технику, семена, привозят специалистов, развивают агросектор. Сами, еще раз скажу, без Министерства сельского хозяйства, без партийного аппарата, без президента и без императора. Сами, потому что только так это все и делается. То есть это все растет и развивается. Ну, Столыпин говорил, еще 20 лет. Ну, правильно говорил, еще 20 лет. Если бы не 14-й, не 17-й год.
Еще один вопрос национальный. Россия многонациональная страна, огромная, можно сколько угодно говорить, тюрьма народов. очень плохо было с самоорганизацией национальных окраин, с уважением национальных окраин, с уважением людей другой веры. Как это, в какой динамике этот вопрос решался к 1917 году?
Я думаю, что все после Первой мировой войны вот эти ограничения национально-религиозные были бы отменены. И постепенно это бы наладилось. Да, конечно, все это было. Но Россия была не единственным местом, где были серьезные межконфессиональные, межэтнические противоречия, где одни этнические группы, одни религиозные группы дурно смотрели на других. Но это развивается, к этому шло. Как бы там кому-то не нравилось, эти ограничения были бы сняты. И законопроекты уже такие готовились в военное время в Государственной Думе. И думаю, что после окончания войны они были бы приняты. И постепенно бы этот процесс бы прошел бы, и был бы и на этом пути вот пройден этот неприятный и сдерживающий развитие страны, вот этот вот рубеж был бы преодолен. Вот никаких сомнений у меня в этом нет. Просто потому, что страна в этом нуждалась, и люди, которые определяли политическую жизнь страны, осознавали этот общегосударственный интерес. Ведь что произойдет. Мы же утратили при советской власти людей, думающих об общегосударственном интересе. У нас ведомственный интерес восторжествовал. Потому что какой у нас институт представлял все государство? Верховный Совет, что ли, назначенный?
Еще один вопрос. Могли бы при демократическом развитии России могли бы радикальные группы социал-демократов найти свое место в развитии этой жизни?
Нисколько не сомневаюсь. Я думаю, что такие левые настроения в стране, в крестьянской среде, поэтому и социалисты-революционеры, и социал-демократы бы точно набирали бы там до половины мест в Государственной Думе, и в правительство формировалось бы коалиционное, и входили бы туда и социал-демократы, уж социалисты-революционеры 100% входили бы, и были бы коалиционные правительства. Это означало бы привычку искать компромисс и договариваться между различными компромисс различных интересов. Как раз то, что так необходимо в обществе, чего у нас нет и уже, наверное, не будет за 100 лет, потому что выжигалось это все. Компромисс, то есть учет различных интересов и нахождение этого баланса, выгодного для страны, для государства, для народа. Все будет. Вот уже к этому шло. Ведь на первое же голосование, учредительное собрание, да, левые получают большинство голосов, потому что, кстати, были устранены все правые партии. Да, они набрали бы, да, они бы, может быть, и правительство бы сформировали лево. А что, социал-демократических правительств не было в Европе? Прекраснейшим образом.
Ну и чем дальше, тем больше. Хотя, можно сказать, что вдохновленные российским опытом, да, наверное, нет все-таки.
Я думаю, что через какое-то время, по мере экономических реформ, влияние левых бы у нас в стране сократилось бы. А вверх стали бы брать какие-то другие центристские силы, очень разумные. Ведь никогда потом не было такого количества центристских политиков с таким взвешенным и здравым подходом в жизни, как была конституционно-демократическая партия, кадетская партия, в которой стояли просто выдающиеся мыслители. Люди, которые бы точно принимали бы замечательный закон. За них ведь голосовал народ. Они же проходили в Государственную Думу. И проходили бы и дальше.
Леонид Ильич, напоминаю, все-таки, когда в России революция съела своих, чужих детей, родителей, родственников, знакомых, когда можно сказать, что тоталитаризм, тоталитарное представление об обществе, о государстве сформировалось и победило окончательно? Не в 17-м же году?
Нет, сразу на следующий день все было кончено. Все было кончено. К власти пришли люди, которые по-другому жизни...
То есть дальше уже неумолимая логика их развития?
Ну, только если бы вот они проиграли гражданскую войну бы случайно, и тогда бы у нас создался бы какой-то автократический там какой-то военный режим, что не было бы катастроф, потому что в Европе в 20-е годы 2/3 режимов были жесткими, автократическими, ничего страшного. Но только в том случае, если бы они проиграли гражданскую войну. Но я уверен, что они ее проиграть как раз не могли.
Ну и дальше тогда неизбежно была бы там вот это знаменитое разочарование 20-х годов, потом коллективизация, индустриализация, репрессии, волны, большой террор, малый террор.
Я думаю, вот тут со мной практически никто из наших историков не согласен, я думаю, что если бы каким-то образом у нас не было бы Сталина, то режим этот был бы более мягким, потому что он привнес в эти структуры еще вот такие свои человеческие качества. И, скажем, вот то, чего даже нигде не было. Неизбирательность, террор – это его изобретение. Террор в тоталитарных режимах везде существовал. Но он везде против определенных и ясных групп, так скажем, там, против коммунистов, там, против евреев.
Сталин тоже называл определенные группы, но в них входили кто угодно.
Нет, это называется... Но на самом деле уничтожение шло неизбирательно, в этом была сила. В этом была его сила, и потому так все боялись, потому что любой член Политбюро знал, что завтра могут посадить. Он ничего не сделал. Он верный.
Все, кроме одного, были виноваты. Все, кроме одного.
Так это было его изобретение. Вот в других тоталитарных режимах этого нет. В другом тоталитарном режиме люди знали, что они там верны вождю, не слушают иностранное радио, говорят правильные вещи, анекдот не остался.
Французский большой террор знал то же самое. Абсолютную неизбирательность.
Ну, масштабы все-таки были не те.
Ну, по тамошней стране и по краткости его прохождения масштабы были ого-го все-таки.
Ну, я бы все-таки... Я-то больше патриот, поэтому я думаю, что за нами первый.
Все-таки за нами, все-таки за у нас, всегда, да, у нас всегда все. Или самое плохое, или самое хорошее. Нет, все-таки там большие примеры это был и для большевиков. Пример большого террора французского, он был, конечно, все время и на слуху, и на глазах.
Нет, они, конечно, ориентировались, и еще бы больше...
И надо пойти дальше, вот это...
Даже в большей степени, мне кажется, на Парижскую коммуну, то есть они пришли, уроки Парижской коммуны означают, что никогда не позволим нас победить. Потому что как только нас победят, все рухнет. Поэтому мы должны уничтожать врагов всех. И таким образом обеспечить себе власть. Это было главное. Главное было удержать власть. Ленин же подписал Брестский мир, но пол России же отдал. Но ведь у какого политика рука-то ведь вообще повернулась бы полстраны отдать легко ему без проблем. Главное власть сохранить. Вот что имело только для него значение. Он же не знал, что через полгода там вспыхнет Германия революция, что Германия все развалится. Ничего он этого не знал. Ну, главное власть сохранить. Он боялся, что немцы возьмут Москву. И кончится власть большевиков.
Но ведь отвоевало, они со Сталиным отвоевали все, что потеряли по Брестскому миру.
Они не знали об этом. Это самое главное. Они ведь не знали об этом. Они отдали полстраны, проявив чудовищное неуважение к собственному народу.
Патриоты клянутся Сталиным. Можно ли считать патриотами тех, кто... И все время вот все затмевает факт победы во Второй мировой войне.
Знаете, такое ощущение, что Россия, знаете, такое жалкое, ничтожное государство, которое всю жизнь проигрывало войны. Вот за какую войну не возьмет, все проиграет. И то вот, это, знаете, какая-то русофобия. Что вот из-за одного человека только выиграли войну. А что Россия, русская армия, что такая жалкая, ничтожная. Еще раз скажу, в Первую мировую немецкий сапог русскую землю не топтал, а французскую топтал. Кто-то мне скажет, ну, сравнил. Чего сравнил? В 14-м году и в 40-м немецкие войска дошли до Парижа примерно с такой же скоростью одинаковой. А до Москвы не дошли, до Питера не дошли, до Киева не дошли, до Минска не дошли, никуда не дошли. Никого Сталина не было. Потерь таких не было катастрофических, колоссальных. Какой, сколько десятков миллионов людей оказались в оккупации? Разве вина за это не лежит на руководстве страны? Как они могли так с людьми обойтись, что они оказались в оккупации? Как это вообще могло случиться? Что это такое? Советский Союз, Россия, куда были мощные государства, чем Германия. Ни при каких обстоятельствах этого не должно было произойти. И про главковерхи Николая II этого не произошло. Еще раз скажу. И если бы не 17-й год, и не произошло бы никогда с Россией, да ни в жизнь бы Гитлер не решился, это маршал Василевский говорил, не было бы 1937 года, не было бы 1941. Маршал Василевский, начальник генштаба, военный министр, потому что Гитлеру показалось, что репрессии в Красной армии так ослабили армию, что он легко сможет выиграть сражение. Ни при каких обстоятельствах Германия не могла победить Россию. С какой стати?
Ну, грядет у нас здесь еще юбилей 1939 года, 80-летие Первой мировой войны и позорнейшего пакта, который подписал Советский Союз с Гитлером. Леонид Млечин, спасибо большое за участие в сегодняшней программе. Дилетанты.